если Косово в одностороннем порядке заявит о своей независимости. Представляю вам гостей сегодняшней программы «Итоги недели Радио Свобода». В прямом эфире по телефону из Приштины представитель международной операции в Косове по связям с прессой Александр Иванько. В студии Радио Свобода в Москве российский историк-балканист Сергей Романенко. Господа, добрый вечер. 8 800 200 ровно 2212 – это номер телефона, по которому можно прямо сейчас позвонить в студию Радио Свобода, чтобы задать вопрос экспертам или высказать свое мнение по той теме, которые мы обсуждаем. Начнем мы с интервью, которое расскажет нам подробнее о позиции российской дипломатии. Россия упрекает западные страны в поспешности при решении проблемы Косово и указывает, что в ходе переговоров, которые продолжались несколько месяцев, удалось таки нащупать пути компромисса. Какие именно? На мои вопросы отвечает специальный представитель министра иностранных дел России по урегулированию на Балканах Александр Бацан-Харченко.
Озабоченность очень глубокую. Мы выражаем тем, что западные партнеры по ОСБ и контактной группе не хотят продолжать переговоров, потому что если взять наработки тройки или результаты, которые достигнуты в ходе переговорного процесса под эгидой тройки, то можно сделать вывод, что шанс достижения компромисса имеет. За период последних переговоров под эгидой тройки установлен стабильный диалог высокого уровня между Белградом и Приштиной. Постоянный диалог. Как пример, уже в ноябре, когда шли на разных раундах переговоров, стороны говорили без вмешательства тройки, часами обсуждали возможные варианты статуса. Вывести стороны из полосы отчуждения на переговоры – это уже большое дело. И взять позицию Белграда. Она явно находилась в процессе эволюции. Там огромное число новых элементов добавлено, которые предельно расширяют самоуправление Косово. Проблема состояла только в одном – в том, что Приштина хочет независимости, Приштина не готова ни на какой компромисс вокруг такого варианта статуса, и Приштина поощряется нашими западными партнерами. Все. В этом причина того, что не вышли на окончательную разведку.
Позиция косовских албанцев хоть чуть-чуть сдвинулась в сторону взаимопонимания?
Приштина ни на йоту не отошла от своей позиции в пользу независимости. Абсолютно. Приштина постоянно повторяла, что обсуждать иной вариант статуса она не желает, поскольку она уже согласилась с планом Ахтисаари, который предполагает независимость под международным контролем. Вместе с тем, даже здесь есть определенный знак новый, который состоит в том, что Приштина предложила вариант договора между двумя независимыми государствами, Сербией и Косово, о дружбе, сотрудничестве, взаимопонимании и так далее. Это, естественно, абсолютно неприемлемо для Белграда. Это предложение выходит за рамки мандата переговоров, потому что это переговоры были о статусе, а не о постстатусном устройстве отношений. Если смотреть шире, то и Приштина начинает думать все-таки и рассуждать в контексте добрых отношений с Белградом, что тоже является вот первым хорошим знаком.
В контексте добрых отношений с Белградом в качестве независимой столицы.
В качестве независимой это неприемлемо, надо искать компромисс. Но это все равно первый хороший знак, если сравнить с предыдущим периодом, когда была полоса полного отчуждения.
Вам представляется сейчас ситуация уже необратимой или еще можно что-то остановить?
Я не думаю, что она необратима, хотя она исключительно трудная и тяжелая. С учетом поляризации мнений в Совете Безопасности между нами и западными членами СБ, которые не поддерживают переговорный вариант. Тем не менее, мы будем дальше добиваться продолжения переговоров, не опускаем руки и свою линию в пользу переговоров подкрепляем конкретными инициативами, в частности, о совместной выработке дорожной карты, которая бы стимулировала косовский процесс и так далее. Единственное, что надо, чтобы дело пошло, это оставаться в международно-правовом русле.
Александр Бацан-Харченко, высокопоставленный российский дипломат, представлявший Москву на международных переговорах о статусе Косово. Гости программы сегодня, напомню, это представитель международной операции в Косове Александр Иванько и московский историк-балканист Сергей Романенко. Телефон студии «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звоните, а я начинаю беседу с экспертами. Александр Иванько, по вашему мнению, неминуема ли независимость Косово?
Да, это, конечно, сложный вопрос. Наша позиция предельно проста. Вопрос статуса решается за пределами миссии ООН здесь, в Косово. Единственное, на чем мы настаиваем, что вопрос статуса должен быть решен как можно скорее. С нашей точки зрения, все, что мы могли сделать в рамках резолюции Совета Безопасности 1244, мы уже сделали.
Почему как можно скорее? Чем вы мотивируете такую поспешность?
Ну, во-первых, это не поспешность. Контактная группа в январе 2006 года сказала, что этот вопрос должен быть решен к концу 2006 года. Сейчас конец 2007 года, и все еще пока этот вопрос не решен. Конечно, мы пытаемся здесь работать и решать различные проблемы, но уже население устало. Уже 8,5 лет здесь миссия ООН. Пора как-то этот вопрос уже решать.
А на ваш взгляд, можно личную точку зрения вашу спросить? Неминуема ли независимость Косово? Не как представитель международной операции, как человек, который уже больше 10 лет работает на Балканах. Что вы думаете об этом?
Я думаю, к сожалению, не могу отвечать, как высказывать свою личную точку зрения, но могу сказать, что я думаю, что вопрос статуса Косово будет решен очень скоро.
Спасибо, Александр. Павел из Москвы дозвонился к нам в студию. Добрый вечер, вам слово.
Здравствуйте. Позвольте остановить ваше внимание на двух моментах. Во-первых, после того, что там нарубил в капусту Милошевич, разговор об каком-то расширенном там возможности жить вместе, это уже просто бессмысленный разговор. А во-вторых, они сами допустили то, что там стало концентрироваться большое албанское население. Они сами упустили свой край. Понимаете? Но самое основное, конечно, вот это вот, то, что они там наделали, после этого это глупо, понимаете, какую-то дорожную карту приплетать, Израиль и Палестина, это совершенно разные вещи, понимаете.
Спасибо вам большое, Павел. Еще дадим слово слушателю Сергею, а потом я снова предоставлю вам слово экспертам. Сергей, добрый вечер.
Здрасте.
Здравствуйте, пожалуйста.
Я меня слушаю.
Да, говорите.
Вот, я сейчас, по-моему, Андрей Шаров, его весьма двуличную позицию. Он в свое время выступал против этой Черногории, а Бен был апологетом независимости Косово. Теперь вопрос. Получается, что должно быть две Албании, не на Черногории, не должно было быть по всем, если так разбираться.
Спасибо вам за вопрос. Позицию о замечании вашей моей двусмысленной позиции я оставлю, с вашего позволения, без комментария. Сергей Романенко в Москве. Пожалуйста, параллели между Черногорией и Косово.
Вы знаете, вообще параллели – это вещь очень опасная, и надо очень хорошо знать страны, которые сравниваешь. Но если говорить коротко, то по Конституции Социалистической Федеративной Республики Югославии, которая, как известно, распалась, и, в общем-то, последствия этого мы сейчас наблюдаем, Черногория, как республика, имела право по Конституции на выход, на самоопределение. Косово было автономным краем, которое право на выход не имело. И кроме того, я должен сказать, что хотя Косово было названо автономным краем, но там нигде не была обозначена албанская государственность. Она была так же, как и другой автономный край Воеводина, находилась в составе Сербии. Вот. Другое дело, что, конечно, с течением времени албанцы стали составлять подавляющее большинство населения. И вот то, о чем говорил наш слушатель, действительно, во многом та ситуация, которая сейчас сложилась, это последствия политики Слободана Милошевича.
Сергей, а на ваш взгляд, неминуема ли независимость Косово? Вы более свободны в оценках, чем коллега наш Александр Иванько.
Вы знаете, мне представляется это очень возможным, но я бы сказал, что это, наверное, один из самых тяжелых вариантов, и я бы это не приветствовал.
Однако вы считаете, что это случится в ближайшее время?
Ну, это вполне возможно, что случится, но тут очень сложная позиция, потому что это связано еще с внутриполитической ситуацией в Сербии. Допустим, как известно, на 20 января назначен первый тур президентских выборов, и я думаю, что до того, как эти выборы пройдут, Косово вряд ли объявит независимость, потому что это может очень сильно усилить как раз радикально-националистическую струю в сербской политике, в чем никто не заинтересован.
Спасибо большое, Сергей Романенко, московский историк, который вместе с представителем международной операции в Косове по связям с прессой Александром Иванько принимает участие в прямом эфире программы «Итоги недели». 8-800-200-22-12, телефон в студии. По этому номеру телефона нам дозвонился слушатель Владимир из Саратовской области. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я вас просил бы пояснить мне вот такую вещь. В чем суть американской позиции? Ведь Америка, казалось бы, идет в этой партии на крайне невыгодный обмен. Она жертвует возможный союз своей Сербии, который можно было бы обрести, вернув ей Косово. Жертвует ради того, чтобы развалилась, как следствие этого прецедента, чтобы развалилась и дружественная ей ныне Грузия. И Приднестровье, кстати, откололось бы от Молдовы уже официально. В чем суть этой политики американской?
Спасибо, Владимир, за вопрос. Сергей Романенко, вас попрошу и ответить.
О, вы знаете, ну это такой очень многоплановый вопрос. Я только хотел бы сказать, как специалист по Балканам, что вернуть Косово невозможно. Это не в силах ни Соединенных Штатов, ни Евросоюза, ни России. Вот такая сейчас сложилась ситуация. Поэтому я думаю, что здесь об американской политике в этом смысле говорить невозможно. Другое дело, что, конечно, политика Соединенных Штатов не свободна от противоречий, так же, как и политика любого другого государства. Поэтому тут можно обсуждать, но это просто выходит уже за рамки нашей сегодняшней программы.
Спасибо, Сергей. Мой вопрос к Александру Иванько в Приштине. Александр, вы давно работаете в Косово. Скажите, пожалуйста, местные органы власти, на ваш взгляд, то, что сейчас существует в этом пока еще автономном крае, способны ли обеспечить безопасность всех граждан Косово и работоспособны ли они?
Ну да, они, кстати, обеспечивают уже работоспособность несколько лет. Ну, скажем так, за последние 2 года почти не было инцидентов, где участвовали сербы и албанцы. Не было почти вообще инцидентов. Здесь делается очень много для меньшинств. Выделяются деньги на восстановление храмов. Полиция здесь одна из самых лучших в регионе, одна из самых лучших. И, кстати, в полиции где-то сейчас уже больше 10% служат сербы. Поэтому здесь делается очень-очень много, и, извиняюсь, и я думаю, что после решения вопроса о статусе ситуация не изменится.
Александр, вот говорят о том, что северная часть Косово, которую населяет преимущественно сербское население, заявит о независимости от того Косово, которое само заявит о независимости. Это сильно осложнит вашу задачу, задачу международной миссии?
Ну, во-первых, мы надеемся, это не произойдет. Это, во-первых, будет нарушение одного из принципов контактной группы, который гласит, что дальше не будет никакого разделения Косово. Поэтому мы надеемся, что это не произойдет. На всякий случай, естественно, у нас там находятся дополнительные полицейские силы, там находятся силы Кейфора, это военная миссия НАТО, которая находится в Косово. Мы ведем переговоры с лидерами, и они с нами согласны. Любое решение, нравится оно или не нравится, нужно решать через переговорный процесс. Даже после решения статуса, да, сербы в северной Митровице понимают, им нужно договариваться с Приштиной.
Спасибо, Алексей Иванович из Московской области дозвонился к нам в студию. Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Ну, во-первых, глупо осуждать Слободана Милошевича. Он действовал так же, как действовал, наверное, президент Буш, если вдруг мексиканцы, которые поселились бы в Калифорнии или в Техасе, кстати, это бывшие территории Мексики, объявили бы о независимости. Наверное, действовал так же или более жестко. Это раз. Теперь второе. Почему не ставится вопрос о возвращении беженцев, сербов в Косово? И почему не учитываются их голоса, когда проводится референдум? И почему за то, что изгнали 35 тысяч албанцев, бомбили, скажем, Белград, а вот когда из Косово ушли, были вынуждены бежать 350 тысяч сербов, никакой реакции не поступило. И были бы, и была ли санкция Совбеза предварительная, то есть на бомбардировку Белграда?
Алексей Иванович, на часть вопросов я сам отвечу. Санкций Совета Безопасности не было. Бежало из Косово от сил безопасности Слободана Милошевича не 35 тысяч, а 1,5 миллиона албанцев. Я работал в это время в Косово и видел это собственными глазами. Остальную часть вопроса я адресую Александру Иванько относительно прав сербов и возвращения беженцев. Александр, есть там какие-то новости, хорошие или плохие?
Ну, к сожалению, хороших новостей нет. Возвращаются беженцы, но очень мало. С 99 года вернулось где-то около 16 тысяч, из которых половина 8 тысяч сербов. Единственная хорошая новость, что в 2007 году вернулось больше людей, чем в 2006. Но опять же, те, кто сюда возвращаются, они опять же говорят о статусе. Они спрашивают, какой статус будет у Косово? Потому что мы не знаем, что говорить нашим друзьям, там, родственникам, которые хотят сюда вернуться. Какое будущее? Пока не решен статус, очень трудно решить проблему возвращения беженцев.
Александр, по вашим оценкам, сколько сербов уехало из Косово?
Точно никто не знает. Оценки где-то примерно между 160 и 200 тысяч человек.
Говорят, что албанцы там скупают или пытаются скупить сербскую собственность для того, чтобы не допустить возвращения сербских беженцев. Так ли это?
Но тут продажа собственности идет в разных местах. Здесь и скупают и сербскую собственность, а в Северной Митровице скупают албанскую собственность. в этом плане действует свободный рынок. Каждый покупает, каждый продает, каждый имеет право на это.
Спасибо. Сергей Романенко в Москве. У вас есть замечания, я знаю.
Я хотел бы просто добавить относительно участия в выборах сербов и, соответственно, албанцев. Дело в том, что с конца 80-х годов обе стороны практически игнорируют друг друга, и албанцы Косово не участвуют в выборах и других мероприятиях, которые проводят власти Сербии, и, соответственно, наоборот, сербы Косово не участвуют в тех мероприятиях, которые, то есть в выборах, которые проводят албанцы. Буквально вот 17 ноября состоялись парламентские выборы, и сербы Косово в них не приняли участие. Это, конечно, налагает очень большой такой негативный, что ли, оттенок, потому что, по сути дела, возникают две независимые друг от друга политические системы по национальному признаку. А между тем, как раз мне кажется, что основа договора должна состоять в том, что Косово – это так или иначе многонациональное образование.
Соглашусь с вами, Сергей, замечу только, что на ноябрьских выборах собирались принимать участие несколько небольших сербских партий, если я не ошибаюсь, однако под давлением Белграда они вынуждены были отказаться от этого. Александр Ванько, не так ли?
Это частично правильно. Кстати, несколько партий действительно в конечном итоге участвовали в выборах. Кстати, на этих выборах было больше сербов, которые участвовали в выборах, чем на прошлых, в 2004 году. Ну, разница там небольшая, но все-таки их было больше. Но в основном сербские партии, многие отказались участвовать в выборах из-за давления Белграда. Но, с другой стороны, будет 10 депутатов в парламенте, которые будут представлять сербские партии.
8-800-200-22-12 – это телефон студии «Радио Свобода», по которому можно позвонить нам прямо сейчас, чтобы задать вопрос Александру Иванько, представителю международной операции в Косове, и московскому историку-балканисту Сергею Романенко. Пока мы ждем звонков слушателей, я продолжу беседу. Сергей, если бы вы были главным советником международного сообщества по Косову, вы бы рекомендовали продолжение переговоров, или они бесперспективные, позиции сторон непримиримы, и нужно что-то решать с Косовом?
Вы знаете, ну это, конечно, еще вопрос информации, потому что если верно то, что нам сообщил вот российский представитель, то, конечно, какой-то прогресс был. Ну и кроме того, мне кажется, что в такого рода конфликтах ставить какие-то временные рамки, наверное, не совсем правомерно. Можно привести несколько примеров там и из нынешней политики, и из истории, когда, в общем-то, стороны вели переговоры многие годы и все-таки в конце концов договаривались. Поэтому, да, конечно, было провозглашено вот эта дата, конец 2006 года, сейчас 2007, но, тем не менее, важно, чтобы все-таки Косово осталось именно многонациональным образованием, где народы, независимо от своей принадлежности и конфессиональной, и национальной, жили бы совместно и мирно. Им были бы обеспечены одинаковые, равные права во всем.
Спасибо, Владимир Гаврилович из Белгородской области. В прямом эфире «Радио Свобода». Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к вам такой. Я вот не пойму, у них там что, работы нет, еды нет, или у них такая обстановка, как в Чечне? Спасибо.
Александр Иванько.
Ну, с работой проблемы. Здесь безработица где-то от 30 до 50%. Да, сейчас война не идет, никто ни в кого не стреляет. Ну, нет и инвестиций, потому что очень многие международные компании, которые готовы инвестировать в Косово, которые нам об этом говорят, что готовы инвестировать в Косово, они также говорят, что будем это делать только после статуса. Соответственно, чтобы улучшить экономическую ситуацию здесь, нужно решить вопрос статуса. Тогда сюда пойдут деньги, и тогда начнут создаваться дополнительные рабочие места.
Александр, а что говорит ваш опыт, и вы там ежедневно ходите по косовским улицам, улицам городов и деревень местных, общаются как-то сербы и албанцы, эти сербы, которые остались в Косове, или нет?
Общаются, но это так, поскольку. Ну, я вам могу сказать, вот у меня в отделе работает 30 албанцев и 12 сербов. Между собой общаются, вместе ходят в кафе. Началась торговля сейчас между Грачаницей, это сербский анклав недалеко от Приштины, и приштинскими албанцами. Стали появляться номерные знаки белградские в Приштине. Я теперь чаще слышу сербскую речь на улицах. Но это все еще только начинается.
Однако наиболее вероятным вариантом развития событий, как сейчас представляется, все-таки будет то, что косовские албанцы, политики косовско-албанские, через несколько месяцев все-таки объявят о независимости Косово. Сергей, можно ли что-то говорить сейчас о возможной реакции Белграда? Сколь жесткой она будет?
Ну, тут зависит и от того, чем закончатся президентские выборы, о которых я говорил. То есть, собственно говоря, кто станет президентом, либо это представитель, прагматичный довольно политик Борис Тадич, который сейчас занимает эту должность, либо это будет представитель сербской националистической радикальной партии Томислав Николич. Ну, кроме того, это еще зависит и от того, кто будет возглавлять правительство. И дело в том, что сербская сторона предлагала уже несколько, так сказать, вариантов своего реагирования, и это были и более жесткие варианты, и более мягкие, но хотелось бы верить, во всяком случае, что оружие не будет применено, вот это самое главное. Хотя тут есть еще одна опасность, о которой говорят те же белградские политологи, что за оружие могут взяться члены нелегальных формирований, как с одной, так и с другой стороны. Вот, видимо, это наибольшая опасность.
Спасибо большое, Сергей Романенко. Александр Ванько, еще один вопрос я успею вам задать. Понятно ли сейчас, какой будет конфигурация международного присутствия в Косове, я имею в виду и военную компоненту операции, и гражданской операции, в том случае, если Косово объявит о своей независимости?
Ну, военный компонент останется тот же, это будет KFOR. Гражданский компонент, это сейчас обсуждается между ООН и Европейским Союзом. Мы, по большому счету, занимаемся планированием передачи, кстати, наших функций европейской миссии здесь, которая будет заниматься вопросами в основном полицейскими.
Скажите, пожалуйста, какое-то российское дипломатическое присутствие есть в Косове сейчас или нет?
Да, здесь есть канцелярия российского посольства в Белграде.
Вы с ними контактируете? Какова их позиция вот в ежедневной работе?
И мы с ними контактируем, и приштинские власти с ними контактируют. Позиция здешнего офиса такая же, как позиция Российской Федерации. Они представляют интересы Российской Федерации.
Спасибо. Александр Иванько, представитель международной операции в Косове по связям с прессой, и московский историк-балканист Сергей Романенко. Это гости программы «Время свободы», итоговый выпуск которой за целую неделю сейчас звучит на волнах нашего радио. Спасибо всем слушателям, которые приняли участие в программе. Беседовали мы о Косове. Еще неоднократно вернемся к этой теме в выпусках информационных программ «Радио Свобода». Во второй половине часа я представлю вам традиционные рубрики программы, обзор американских еженедельников, «Неделя без политики», «Политика онлайн». А 23 декабря в воскресенье в 13 часов по московскому времени в эфир «Свободы» выйдет программа «Время за рулем». Человек и машина, водителю и ГАИ, автомобиль и криминал. Какие-то из этих тем будут обсуждены в ходе этого ток-шоу. А программу «Итоги недели Радио Свобода» мы продолжим после сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Главные новости коротко. «Справедливая Россия» и «Аграрная партия» официально поддержали кандидатуру Дмитрия Медведева в президенты России. Писателю и правозащитнику Владимиру Буковскому отказано в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его на пост президента страны. ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Бориса Немцова, которого выдвинул в президенты Союз правых сил. Лидер оппозиционного движения «Оборона» Олег Козловский, насильно призванный в армию, увезен из подмосковной воинской части в Рязань. В понедельник его должны были перевести на медицинское обследование в госпиталь имени Бурденко. Запланированный на сегодня в Москве акция в поддержку журналистки Натальи Марарь отменена. Отменить митинг попросило руководство российского журнала «Нью Таймс», где работает Марарь. В Грозном убит сотрудник милиции. Нападавшие застрелили его, похитив табельный пистолет. В Бишкеке освобождена группа сторонников оппозиции, задержанных вчера во время митинга протеста. На севере Ирака погиб американский солдат. 11 военнослужащих ранены. В западном пригороде Багдада при взрыве бомбы погибли 4 человека, 6 ранены. Греция, Румыния и Болгария призывают продолжать переговоры по статусу Косово. Франция может усилить военное присутствие в Афганистане. Об этом объявил президент Франции Николя Саркози, завершая визит в Кабул. В Узбекистане в воскресенье состоятся президентские выборы, победу на которых, вне всякого сомнения, одержит нынешний глава государства Ислам Каримов, который пребывает у власти уже 18 лет. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр вышел из лона англиканской церкви и принял католичество. Администрация ограбленного музея в Сан-Паулу, Бразилия, признала, что экспонаты не были застрахованы, а охрана никуда не годилась. Из музея похищены две картины общей стоимостью 55 миллионов долларов.
Московское время 20 часов 32 минуты. Программу «Итоги недели Радио Свобода» сегодня ведет Андрей Шарый. На этой неделе американский журнал «Тайм» определил «Человека года». Этот титул, по версии влиятельного еженедельника, никогда не считался почетным званием. Его в разное время удостаивались и Гитлер, и Сталин. Титул, как уточняет редакция, вовсе не означает одобрение деятельности тех или иных конкретных лиц. Его присуждают персонам, которые в течение года привлекли наибольшее внимание общественности и прессы. В 2007 году редколлегия «Тайм» остановила свой выбор на президенте России Владимире Путине. Журнал публикует не только пространное интервью с Путиным, но и сопроводит статьи. Одну из них посвящен обзор Елены Архиповой.
Журнал публикует целую серию статей, посвященных российскому лидеру. Среди них интервью бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который хорошо знаком с Путиным и, по мнению редакции, может беспристрастно рассуждать о поступках российского лидера. Интервью публикуется под заголовком «Киссинджер о Путине. Он мнит себя реформатором». Вопрос. Путин назвал имя преемника. Дмитрий Медведев желает, чтобы российский лидер остался в Кремле в должности премьера. Это не слишком вяжется с представлениями о демократической передаче власти.
Здесь важно обозначить наши приоритеты. Разумеется, мы бы предпочли иные варианты, соответствующие нашему пониманию демократии. Но Соединенные Штаты вынуждены общаться с теми кремлевскими руководителями, которые есть, принимая во внимание тот факт, что Россия переживает переходный период.
Вы много раз встречались с Путиным. Что вы о нем думаете?
Он умен, сосредоточен на теме дискуссии и разбирается во внешней политике. Путин не пытается использовать личное обаяние. В общении с ним чувствуются замкнутость, железная хватка и русский национализм.
Каковы, по вашему мнению, отношения между Москвой и Вашингтоном?
Личные отношения между Путиным и Бушем очень хорошие. Когда после первой встречи американский президент заявил, что заглянул в глаза Путину и распознал близкого по духу человека, в американской прессе над этим долго шутили. Но для Путина это означало, что его признали равным, и можно рассчитывать на достойное партнерство с Соединенными Штатами. К тому же американский президент не читает нотации, которые очень раздражают российского лидера. Проблемы возникают при общении на другом, более низком уровне. Например, когда речь заходит о внутреннем положении в России, или когда высокопоставленные американские политики и дипломаты во время визитов в Москву нарочито встречаются с противниками режима. Кроме того, русских нервирует расширение НАТО и вступление в организацию бывших советских республик.
Мы говорили о внутреннем положении России. Заинтересованы ли Соединенные Штаты в обсуждении вопроса о свертывании гражданских и политических свобод?
Важно понимать, что Путин – это не Сталин. Тот считал необходимым уничтожать всех, даже потенциально инакомыслящих, кто мог представлять угрозу для его режима в неопределенном будущем. Путин сосредоточил в Кремле всю власть. Происходит нарушение прав гражданских организаций, которые, по мнению российского лидера, могут помешать осуществлению его плана. При этом телевидение контролируется полностью, а газеты пока по большей части свободны. Но идея о том, что Америка в состоянии путем угроз изменить внутреннюю политику российских властей, может привести только к кризису. Соединенные Штаты должны отстаивать демократические ценности и защищать права человека. Но все это надо совмещать с другими задачами.
Почему России выгодно партнерство с Соединенными Штатами? Какие дивиденды она получит?
Во-первых, конечно же, безопасность. Во-вторых, престиж. И, наконец, экономическое сотрудничество в глобальном масштабе. У России нет естественных союзников. Такие отношения возникали только с теми странами, где находились ее войска. Но с окончанием холодной войны экспансионистской внешней политике пришел конец. На нее просто не хватает ресурсов.
Как историки оценят деятельность Путина на посту президента?
Если вспомнить о великих русских реформаторах, например, Петре I и Екатерине II, то они были очень авторитарными правителями дома, но вполне прогрессивными людьми даже по современным западным стандартам. Путин отнюдь не демократ, однако тоже считает себя реформатором. Он, безусловно, войдет в историю как значительный политический деятель. Что же касается великого, то это покажет только будущее.
Обзор статьи в журнале «Тайм» подготовила Елена Архипова. Тему продолжит традиционная рубрика программы «Политика онлайн». У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
Решение американского журнала Time назвать Владимира Путина «человеком года» вызвало бурную реакцию как в России, так и в самих Соединенных Штатах. Многие обвиняют издание в том, что оно пошло на поводу у кремлевской пропаганды и намеренно способствует укреплению международного авторитета главы государства, который в годы своего президентства практически уничтожил свободную прессу и демонтировал зачаточную демократическую систему в России. Другие указывают на то, что Time, известный своей беспристрастностью, лишь зафиксировал момент возвращения России на мировую политическую арену в качестве сильного игрока. Подобный взгляд не является чем-то особенным среди американских экспертов и журналистов. Доказательство тому – статья президента Центра Никсона, издателя журнала The National Interest Дмитрия Саймса, опубликованная в журнале Foreign Affairs. Русский перевод ее можно прочесть на сайте журнала «Россия в глобальной политике».
При наличии угрозы со стороны Аль-Каиды и Ирана, а также растущей нестабильности в Ираке и Афганистане, Соединенным Штатам не нужны новые враги. Тем не менее, их отношения с Россией ухудшаются с каждым днем. Риторика с обеих сторон становится все более агрессивной, соглашения о безопасности находятся под угрозой срыва, а Вашингтон и Москва все чаще смотрят друг на друга сквозь призму холодной войны. Хотя вновь обретенная напористость и силовое давление России как дома, так и за рубежом являются главными причинами утраты иллюзий обеими сторонами, США также несут ответственность за неуклонное ухудшение отношений. Проблемы, просчеты и проступки Москвы не оправдывают американских политиков, допустивших серьезные ошибки в период, когда они помогали России перейти от экспансионистской коммунистической империи к более традиционной великой державе.
Саймс последовательно рассматривает отношения США к позднесоветскому СССР и ельцинской России через призму вышесказанного. С его точки зрения, это путь ошибок, связанных с, так сказать, неправильными и завышенными ожиданиями от традиционного общества, которое к тому же пережило коммунистический эксперимент. И вот наступили 2000-е.
Это правда, что Россия не поддержала решение Соединенных Штатов о вторжении в Ирак, но его не поддержали и ключевые союзники Вашингтона по НАТО – Франция и Германия. Россия продает обычное вооружение в некоторые страны, такие как Иран, Сирия и Венесуэла, которые Белый дом считает враждебными. Но она занимается этим на коммерческой основе и в рамках международного законодательства. И хотя Россия не зашла так далеко, как хотелось бы Соединенным Штатам и Европе в вопросах обуздания Ирана и Северной Кореи, она постепенно начала поддерживать санкции против обеих стран. Но если американо-российские отношения ухудшатся еще больше, это не сулит ничего хорошего ни Соединенным Штатам, ни России. То, как Путин режиссирует процесс передачи власти, чтобы сохранить за собой доминирующую роль, делает маловероятными крупные сдвиги во внешней политике России. Но у новых кремлевских лидеров могут быть собственные идеи и собственные амбиции.
Кирилл Кобрин, рубрика «Политика онлайн». Теперь в программе «Итоги недели. Радио Свобода» о неполитических событиях минувших дней. На экраны российских кинотеатров вышел фильм режиссера Тимура Бекмамбетова «Ирония судьбы. Продолжение». Прокат этой картины, продолжающий сюжет любимого новогоднего фильма нескольких поколений россиян «Ирония судьбы» или «С легким паром», сопровождался невиданной рекламной кампанией. Этому фильму гарантирован беспрецедентный успех, считает кинокритик московского издания «Газета» Антон Долин, с которым я беседовал о фильме Бекмамбетова и о самом этом режиссере.
Невероятными усилиями и деньгами продюсеров Эрнста и Максимова сделано так, что фильмы «Ночной и дневной дозор» худо-бедно были показаны на Западе, проданы на Запад. «Ночной дозор» в нескольких странах даже со средним, но успехом прошел. И это, в общем-то, первый единственный прецедент постсоветского коммерческого фильма, который имел хотя бы какую-то зарубежную фестивальную судьбу. Потому что по преимуществу такую судьбу за рубежом имеют только фильмы, ну, совершенно антикоммерческие, которые, в свою очередь, коммерческой хорошей судьбы в России не имеют. Бекмамбетов, человек действительно одаренный. Да, у Бекмамбетова есть своя манера, просто как у любого режиссера, который занимается коммерческим кино. Не манера большого автора, который стремится работать на индивидуальность, а это свойственный одаренному рекламщику, а он все-таки режиссер-рекламщик изначально, умение адаптировать к своему языку и к своим методам работы те приемы, которые существовали в коммерческом кино от века с применением некоторых и новейших технологий и своих собственных умений, связанных, ну, в частности, с умелым использованием рапида, да, замедленной съемки, некоторыми особенностями монтажа, очень умелой работы с компьютерными спецэффектами, все это Бекмамбетов использует.
И как вот все эти свои умения, свой этот опыт режиссерский Бекмамбетов трансформировал в фильме «Ирония судьбы 2»? Зачем вообще взялся его снимать? Успешно ли этот проект, на ваш взгляд?
Бекмамбетов стал снимать «Иронию судьбы 2» за день, что совершенно, я не считаю, оскорбительным для режиссера, тем более для коммерческого режиссера. Из этого не следует, что он не хотел этого делать. Я знаю, что он приходил когда-то к Эльдару Рязанову с своим планом ремейка, и Рязанов на этот план согласился. Но потом были проблемы с правами, и из этого ничего не вышло. Все получилось совершенно иначе, чем планировал когда-то Бекмамбетов. А он-то планировал сделать фильм о нескольких подругах бизнес-леди, которые ходят в канун Нового года всегда в баню. В общем, история должна была быть перевернута по половому признаку. Этого в фильме не произошло, этого там нету. В общем, мне кажется, что этот проект, безусловно, заведомо успешный, и в этом ужас, что это заведомый успех. С коммерческой точки зрения, связано это с сенсационной росписью по кинотеатрам. Фильм выходит свыше, чем на 1000 копий, в России там, от 1300 до 1400 экранов. Не кинотеатров, а экранов, считай, мультиплекс. Из этого следует, что фильм не то чтобы будет идти, а уже идет абсолютно везде, где только возможно. Конечно, все люди, которые в этот единственный в России вообще длинный уикенд постновогодний вообще пойдут в кино, они пойдут на этот фильм.
А чем вам не понравился фильм?
Фильм очень скучен, в нем практически нет ни одного смешного эпизода. Он, разумеется, откровенно и неудачно вторичен по отношению к первоисточнику. Актерам, в общем, в этом фильме практически нечего делать. Старые актеры появляются для того, чтобы создать эффект узнавания, играть им почти нечего, и реплик у них мало, и не так они эти реплики хороши. Молодые актеры стараются чуть больше, но, к сожалению, материал слишком плосок, в отличие от характеров того фильма. Здесь нет никакого социального, хорошо прописанного бэкграунда. Потом в фильме есть совершенно немотивированное использование разнообразных визуальных эффектов компьютерных, которые только раздражают. И вообще, фильм выглядит как типичное кино, сделанное для телевидения, теперешнего телевидения, закормленного и перекормленного разнообразными постмодернистскими, постсоветскими новогодними огоньками, песнями о главном и неглавном.
О фильме «Ирония судьбы» продолжение я беседовал с московским кинокритиком Антоном Долиным. В Москве в галерее Марата Гельмана в Центре современного искусства «Винзавод» проходит выставка художественной группы «Синие носы» под названием «Голая правда». Персонажи в масках Гарри Поттера, Усами Бен Ладена, Мерлин Монро с лицами действующих российских, украинских, американских политиков проживают обывательскую жизнь в привычных российских интерьерах. Мужские герои «Синих носов» в семейных трусах и с пивными животиками, дамы без всего. На выставке побывала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Группа «Синие носы» — это художники Вячеслав Мизин и Александр Шабуров. Широкой общественности стали известны после того, как министр культуры Александр Соколов назвал их работу «Целующиеся милиционеры», «Порнографией и позором России». В произведениях, представленных на выставке «Голая правда. История глазами обывателя», милиционеров нет, зато есть масса политиков, и действующих, и давно ушедших. На одной работе Сталин обнимает Гитлера на диване. Есть киногерои, к примеру, Шрек и Гарри Поттер, а между ними Усама бен Ладен. Пикантность работам придает то, что все герои без одежды, мужчины в семейных трусах, дамы без белья, и часто они в весьма недвусмысленных позах. Впрочем, в этом и состоит идея выставки, говорит Вячеслав Мизин.
Мы вообще занимаемся некими общественными фантазмами, ну как бы визуализируем их. Как-то в один момент мы с Сашей, сидя у телевизора, поняли, что вместо наших родственников с нами на диване живут персонажи из телевизора. То есть мы живем там с пиццей, с пивом, с прокладками, с политическими деятелями, которые каждый день нам показывают на экране, там с ведущими телепередач, популярными певцами. То есть это очень простая фотография. На диване сидишь сам с головой, пивом, и рядом вокруг тебя все эти персонажи, которые, собственно говоря, к тебе настойчиво лезут из телевизора. У тебя есть два варианта. Либо с ними жить, что делают многие, либо просто выключить телевизор. Вот экраны телевизора пропихивают нашу личную жизнь, где мы должны жить с родственниками, с матерью, с отцом, с детьми, со своими, каких-то других персонажей. И вот мы начинаем на этих диванах с ними и жить. И более того, и даже иногда и сексом с ними занимаемся.
Вы не боитесь обвинений в том, что многие, ну практически все ваши персонажи голые там или в семейных трусах?
Знаете, вот у меня просто есть такой тоже стереотипный образ о том, что вот мужики в России по квартире ходят в трусах, в майке и в шлепанцах. Там не голые, и секса там от особого нет. Я имел в виду, когда говорил о сексе, вы знаете, есть такой анекдот о том, как жена с мужем долго ворочается там практически всю ночь. И потом под утро уже там муж жене говорит: слушай, тоже никого представить не можешь.
На выставке «Голая правда» есть работы, посвященные знаменитой украинской троице Ющенко, Тимошенко, Янукович и, конечно, Владимиру Путину. Он вместе с Пушкиным и Иисусом Христом сидит на стареньком диване. Я спросила Александра Шабурова, а в реальной жизни он интересуется политикой?
Безусловно, я ничего, кроме политической или какой-то социологической или какой-то культурологической политики, не читаю. Я в этой стране живу, мне это все, в общем-то, нравится, мне это все очень интересует. То, что я вокруг, мне как художник нравится всем. Я это все люблю. Мне лишь не нравится, что вокруг очень много сумасшедших людей, которые одного события там, или аспекта этой жизни приходят в возбуждение и сходят по этому поводу с ума. И, собственно говоря, как художники мы занимаемся такой самотерапией. Делая такие выски, мы как бы от этого всего освобождаемся, дистиллируем мозги, создаем такую юмористическую во многом дистанцию к таким вот помешательствам. Это вообще на самом деле очень интересно. В этой выставке мы как-то визуализировали какие-то вот такие мифы о новейшей истории, вроде того, как королева Британии там убивает принцессу Диану или Березовский отравляет Литвиненко. Это на самом деле мы постарались не только мифы какой-то близкой нам тусовки или либеральной воплотить, но и прочих каких-то, так сказать, лагерей. Выставка была в нескольких местах. Там очень интересно, всякий, кто ее выставляет, отбирает какие-то те мифы, с которыми он согласен. Например, там, где Сталин обнимается с Гитлером. Сталин, он такой же, как Гитлер. Это вот у нас, например, галеристка выставила одна, а какие-нибудь там мифы из другого там лагеря, где Саддам Хусейн душит Буша. Он говорит, нет, это как-то все-таки не политкорректно.
Искусствовед Андрей Ерофеев рассуждает о том, должны ли быть в искусстве границы допустимого, и признается, что работы «Синих носов» лучше смотреть в движении, когда одна картинка сменяет другую.
Границы в искусстве связаны не с понятием бытовой этики. Приятно, неприятно, удобно, неудобно, прилично, неприлично. Они связаны, мне кажется, совсем другими вещами. Прежде всего, искусство не находится в услужении чужих идей или чужого видения. Граница искусства в том, что художник контролирует свое видение, он выстраивает свой мир, а не обслуживает мир чужих. Вторая граница, которая для меня важна, это то, что он не принуждает зрителя быть участником его мира или разделять его точку зрения. Зритель всегда свободен. Он может соблазниться предложенным ему спектаклем, он может его принять, в нем участвовать, но также легко может выйти из него. Чем занимаются «Синие носы»? Они реагируют на телевизор, на вот новостные или прочие программы телевизионные, которые постоянно существуют в доме. В доме, кроме нас самих, вот живых существ, в обычном, так сказать, русском доме, постоянно виртуально присутствуют все те политические персонажи, о которых «Синие носы» рассказали вот в этой серии своей. Вот это обытовление и какая-то, так сказать, такая вот телесная их вовлеченность в нашу жизнь, игра с их имиджами вместе с, как бы, с какой-то телесной нашей жизнью. Вот это то, что, собственно говоря, представляет сегодня момент соприкосновения массовой культуры и бытовой жизни. Без вами, когда должен он выбрать между двух красавиц, там, Мерлин Монро и Диана, это смешно, конечно. Но вы знаете, мне как кажется, что очень важно, что это серия, что это меняющиеся картинки. И вообще, должен вам сказать, что я в «Синих носах» выделяю вот этот момент эфемерной, ускользающей, быстро меняющейся картинки, и когда это все переходит в такие вот красиво напечатанные фотографии, которые продаются уже за приличные деньги, мне как-то это значительно меньше нравится. Вот формат их видеоработ, где это все было сделано на коленке, и где все это еще находилось в каком-то спектакле. Вот они вышли, так одели маски, сняли, одели другие, третьи. Вот этот вот такой процессуальный момент много интереснее, чем серия красивых фотографий.
Говорил искусствовед Андрей Ерофеев. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Германии с успехом демонстрируется фильм «Рублевка. Улица счастья», снятый режиссером Иреной Лангеман. Полуторачасовая лента, снятая весной и летом 2006 года, подробно рассказывает о мало кому известной жизни Рублевского шоссе и его обитателей. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Фильм Ирены Лангеман даже несколько удивляет объективным и взвешенным подходом. В нем почти нет интереса к желтизне как таковой, а если некоторые герои, как, например, модный художник, автор портретов Путина и преуспевший в торговле собой шубами дама саморазоблачаются, то это происходит без провокаций со стороны автора фильма. Две цитаты из картины. Художник.
Если бы даже я сегодня брал $1 миллион, это ничто по сравнению с тем, сколько они будут в истории моей картины. Поэтому я забираю ровно столько, сколько мне хватает на жизнь. Это может быть 100 тысяч, 150, 50 тысяч. Но в месяц я трачу 30 тысяч в среднем. На Рублевке люди так просто не находят деньги. В основном люди зарабатывают своим умом, своими какими это действиями. А потом это и заработок мой. Люди хотят мой портрет. Поэтому, когда люди хотят известного и дорогого, ну почему нет? Я с удовольствием делаю, зарабатываю.
Говорит королева соболей.
Мехотерапия – это как бы наша идеология, потому что это то, что мы реально наблюдаем. Очень много наших гостей, наших клиентов – это люди, которые сами в бизнесе. Они сами зарабатывают деньги. Чтобы не говорили о России, это очень сложно. И они приходят к нам уставшие, изможденные, опустошенные. И вот вещь за вещью они начинают мерить, потом они начинают кружиться перед зеркалом, потом они начинают напевать там какие-то песни и уходят совершенно в другом состоянии души.
В картине есть не только новые и сверхновые русские, золотая и позолоченная молодежь, но и еще живущие вдоль Рублевки простые россияне, дома которых почему-то очень часто подвержены пожарам.
Линия на Рублевке – это обычные деревянные дома пока еще, хотя потихоньку вот выживают обычных граждан. Поджигают дома, потому что земля очень дорогая, и люди не хотят, ну, то есть продавать или переезжать отсюда. Они привыкли здесь, подъезжают крутые люди и предлагают выселиться куда-нибудь за 100 километров от Москвы. Но если они не соглашаются, то их дома поджигают.
Есть в картине Ирены Лангеман и нелегальные наемные рабочие из бывших азиатских республик СССР, и как обломок прежних элит, живущая в Жуковке, дочь Шостаковича. В картине запечатлена ее встреча с Мстиславом Ростроповичем. В результате получился портрет не только Рублевки, но и портрет современной России вообще. С Ириной Лангеман, которая родилась в СССР и с 1990 года живет в Германии, мне удалось побеседовать. На мой вопрос о трудностях и препятствиях во время съемок Ирина Лангеман рассказала.
С самого начала было понятно, что нужны разрешения ФСО, ФСБ и соответствующего отделения ГИБДД. Получить все эти разрешения было чрезвычайно сложно, но с большим трудом нам удалось их преодолеть. Как только, значит, приближались, допустим, машины, те же эскорты с мигалками, тут же шла команда выключать камеру. Да? На наш вопрос, почему, в чем дело, шел все время ответ, это государственная тайна. За 24 часа до начала съемок мы должны были сообщать дежурному ФСО, где мы будем снимать, в каком месте Рублевки мы будем снимать. Очень часто мы получали запрет на эти съемки, хотя, как говорится, официальное разрешение у нас на все было.
Герои картины остаются, как правило, неназванными вслух, но этого и не требуется.
У меня есть такая фигура рассказчик. Рассказчик — это 12-летний мальчик тогда, 12-летний Рома Романов, который, собственно, предвосхищает сцены или представляет каких-то персонажей. Он представляет, он говорит, что в Жуковке жили представители культуры, в том числе и композитор Дмитрий Шостакович. Тут же идет монтаж, появляется дочь Шостаковича и рассказывает: мой отец и так далее.
Мысли вслух мальчика, сына архитекторов и потомка русских царей Романа Романова и завершают фильм Ирены Лангеман «Рублевка. Улица счастья».
Наверное, Россия все-таки, она и сейчас развивается, и будет развиваться. Но если не исправится положение, то она будет развиваться так же медленно, как это и было еще во времена застоя, когда СССР уже шло на упадок. Вот оно и осталось. Вроде как и ученые, и уже университеты открываются новые. Но если что-то не будет делаться с, в первую очередь, государственным управлением России, то пока мы дойдем до уровня развитых стран Европы или до уровня США, придет очень много времени, и они, и те эти страны, то опять окажутся недосягаемыми для нас. Поэтому в первую очередь надо, наверное, убрать вот эту пристреленность, наверное, демократии в России, то, что она должна быть действительно свободной, потому что можно привести такой пример. На канале НТВ была программа «Свобода слова». Ее оттуда очень скоро убрали. Вот я думаю, что в нашем обществе такую же свободу слова очень быстро убирают. А это плохо.
О фильме «Рублевка. Улица счастья» рассказал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. Человек недели «Радио Свобода» – новый премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Она родилась в 60-м году в Днепропетровске, где получила экономическое образование. В начале 90-х годов занялась частным бизнесом, открыла видеосалон. В 95-м возглавила компанию монополиста по поставкам российского газа «Единые энергетические системы Украины». С 96-го года депутат Верховной Рады. В 99-м году была вице-премьером в правительстве Виктора Ющенко. Подвергалась судебным преследованиям. Лидер и основатель оппозиционной в свое время партии «Батькивщина». один из лидеров оранжевой революции 2004 года. В 2005 году 8 месяцев возглавляла правительство республики. На выборах в Верховную Раду осенью 2007 года блок Юлии Тимошенко получил более 30% голосов избирателей. О «Человеке недели» Радио Свобода говорит соратник Юлии Тимошенко, депутат Верховной Рады Украины, писатель Владимир Яворивский.
Для меня это сгусток энергии, воли, идеи. Внешне это что-то очень хрупкое, хрустальное. Очень трудно поверить, что внутри работает очень мощный источник. Трудно поверить, что этот источник по своей мощи вмещается в это маленькое хрупкое тело. Абсолютный парадокс. Женщина, которая не стареет. Женщина, у которой есть глаза и на затылке, а не только спереди. И мне кажется, иногда даже есть и боковое зрение. Очень оригинально реагирует на опасность. Она не уходит от нее, а она идет на эту опасность и, как правило, не всегда, но, как правило, выигрывает. Умеет выждать. Цель, которую она ставит, она умеет ее как-то припрятать на некоторое время, не опубличивать, не выносить его на публику. Но она идет иногда крупными шагами, иногда очень мелкими шагами. Человек целеустремленный, человек, который верит в свою исключительную судьбу, человек, который, в общем-то, отказался от личной жизни. Когда она пришла в парламент, я смотрел на нее как на такую, ну, FIFA, которая изобрела, тогда очень многие крупные бизнесмены начали появляться в парламенте, и я ее так воспринимал. И только однажды я поверил в то, что это политик, и политик масштабный. Это тогда, когда она сложила с себя добровольно депутатские полномочия, ушла из правительства. И, в общем-то, все понимали, что ее посадят. И она выступила по телевидению и сказала: «Мне предлагают уехать за границу. Меня проведут до самой границы. Долго будут махать платочками, что я уехала, для того, чтобы не мешать им жить. Но я из этой земли, из этой своей родины, я не уеду никогда». Для меня это был тогда поворот, когда я поверил в то, что это не просто, так сказать, звезда пала на купол Верховного Совета и очутилась в кресле. Очень заразительно смеется, что выдает в ней искренность модная, очень блюдет свою женственность, никогда не превращается в железную леди, скажем там, и так дальше, а всегда сохраняет вот эту свою женственность.
О «Человеке недели» Радио Свобода говорил украинский писатель Владимир Яворивский. В эфире Радио Свобода прозвучала программа «Итоги недели», над которой работали продюсеры Андрей Амочкин и Лина Ширяева. Итоги минувших 6 дней подводил в студии «Свобода» Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до вечера понедельника, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волнах Радио Свобода. После новостей, а также всем утра в эфир выйдет программа Ольги Беклемищевой «Медицинский час». Этот выпуск программы посвящен врачам-реабилитологам. Всего доброго, будем слушать «Свободу» вместе.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Убежден, что полное воплощение этой стратегии возможно только вместе с Владимиром Владимировичем.
Я буду готов продолжить нашу общую работу в этом случае в качестве председателя правительства.
Разговор о том, что невозможно договориться с демократической оппозицией.
Все на право каждого, право избирать и быть избранным, просто было насильственно захвачено властью.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».